Ну что, мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Впереди информационный дайджест о самом главном, что случилось за последние часы. Поговорим в эфире. Ну, напомню в начале, собственно, трансляции координаты для обратной связи. 968-766-3311. Это номер нашего WhatsApp. 968-766-3311. Ну и всевозможные соцсети также доступны. Телеграм-канал «Радио «Спутник». Страница во ВКонтакте, Рутюб. В общем, добро пожаловать, подписывайтесь, присоединяйтесь к сообществу. Ну а мы к новостям. Представляю вам нашего гостя, военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин с нами на связи, поможет разобраться в текущих событиях. Андрей Петрович, приветствую.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Военные и дипломатические службы Киева отстают от выполнения достигнутых на политическом уровне соглашений. Об этом говорит глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Он сказал, что не разделяет оптимизма Давида Арахами по поводу встречи в верхах. Но я напомню, что ранее Арахами высказал, что вот, дескать, мы совсем близко к тому, чтобы президенты встретились, и заявлял Арахами, что только один лишь вопрос остается несогласованным с Россией и так далее. Но так или иначе стороны договорились договариваться, продолжить переговорный процесс завтра, 4 апреля. Какие-то подвижки существенные видите, возможности, точнее, для этих подвижек, Андрей Петрович?
Процесс идет очень сложно, и с оптимизмом только Арахамия комментирует, потому что он выступает перед своими избирателями как председатель партии «Слуга народа». Ему хотелось бы, конечно, показать доминирующее положение на переговорном процессе, но, как говорится, все не так легко и просто. И то, что они говорят, подготовлен некий уже договор для встречи, для подписания, это еще слишком оптимистично сказано. Пока идет процесс сложнейшего продвижения вперед. Так что есть подвижки. Мы видим, что все равно завершение будет подписано соглашением. Так что сбрасывать со счетов, как некоторые товарищи говорят, не надо нам договариваться. Нет, концовка будет, конечно же, точка будет поставлена соглашением, в котором будут поставлены подписи руководителей государств.
Ну да. Андрей Петрович, я думаю, что вы тоже наблюдали за этим, как и в украинских открытых там, ну, пабликах, да, в интернете, и в российских, вот после, ну, прошлого раунда переговоров очного, да, в Стамбуле, как общественность самая широкая, в общем, восприняла, да, и на Украине говорили о зраде, и в России часть, так сказать, наблюдателей за этим говорила о... Ну, о том, что, в общем, это достигнутые соглашения могут не соответствовать интересам России. Ну, мы видели это все с вами, я думаю, да? Андрей Петрович, и возникает вопрос. Вот мы все прекрасно понимаем, да, что все это закончится каким-то документом. Вот... Насколько однозначным или неоднозначным может быть, реакция на любой документ? И вообще нужно ли, так сказать, учитывать общественное мнение при заключении соглашения?
Ух, много вопросов, Алексей. Давайте понемножечку с вами и как пирог раскрывать эти непростые вопросы. Итак, конечно же, переговорный процесс сегодня... Он находится немножко в другой плоскости, в которой воспринимает общественность как с одной стороны, так с другой стороны те процессы, которые происходят на территории Украины. Вот почему и как бы недовольство в отношении того, что надо, чтобы переговоры в этой плоскости, значит, они вообще не велись. Или же велись совсем по-другому, путем выдвижения ультиматумов, а не поиска точек соприкосновения. То есть это закономерный процесс для любого такого вооруженного столкновения, где бы это ни происходило. Но затем, в общем-то, переходит необходимость уже и в обществе будет и с одной, и с другой стороны поиска завершения этого вооруженного столкновения. И вот тогда будет уже востребован процесс переговорный, потом конструктивный, деловой, с выходом на выверенные статьи соглашения. Но если этого не делать с первого дня, то, конечно же, это соглашение окажется весьма поспешным, непродуманным и не будет отвечать вот всем запросам, которые будут со стороны одного государства и другого. Вот мы попытались с вами показать такую некую диалектику. Угу. Так вот, в конце, опять-таки, вы поймите, что в конце опять будет общество, как с одной, так и с другой стороны, в определенной степени не удовлетворено. Так что надо быть готовым переговорщикам, что любимыми они не будут теперь, в общем-то, до самого завершения этой операции.
Да, то есть компромисс, конечно, будет восприниматься как слабость. Да, как...
Нет, определенные группы, социальные группы людей, как с одной, так и с другой да. стороны, конечно, и сейчас воспринимают, и тогда, и в завершении. Но это естественно, это естественно, и это тоже надо учитывать. И вот хорошо, что вы сейчас подняли этот вопрос, чтобы шла дискуссия в обществе, шла дискуссия с экспертами, чтобы пришло понимание.
Ну да. Чтобы мы были готовы в каком-то смысле, правда? Да, да.
Психологически вы готовите аудиторию совершенно верно, раскрывая вот трудности этого взаимопонимания двух весьма важных процессов.
Да. Буквально, но на меня серьезное впечатление произвело. Я бы назвал это сенсацией, как-то так это проходит на заднем фоне. Вот эта история. Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорит, что еще 19 февраля, до начала военной специальной операции России, Олаф Шольц, немецкий канцлер, предложил президенту Украины Зеленскому способ разрешить конфликт с Москвой. Шольц предложил Зеленскому отказаться от вступления Киева в НАТО. Но Зеленский отказался от этого предложения. Отказался. Ну и, собственно, мы понимаем, что 19-го был отказ Зеленского, а 24-го началась военная специальная операция. Андрей Петрович, ну вот тоже, насколько для вас сенсационны вот эти подробности, которые становятся известны?
Вы понимаете, меня так же, как вас, впечатляет эта информация, но только, вы понимаете, как-то мягко. Олаф Шольц, который является гарантом по Минским соглашениям 2, я имею в виду государство, а он-то принял не совсем недавно бразды правления, и вдруг предлагает, подождите меня, а где же, извините, рычаги управления, механизмы воздействия, что это такое? Я предложил, ну, извините, он отказался, я сделал все, что мог. Так тогда мы так и вообще к стабильности в Европе не придем. Вот в чем беда. Так что мне нравится, конечно, что Олаф Шольц высказал такую здравую мысль, но за нее надо бороться. Он статусный, у него рычаги управления, он не просто какой-то политический деятель. Вложил, ну, восприняли, не восприняли. Вот в этом моменте, мне кажется, вот не хватает этого, этой настойчивости и для Франции тоже Макрон, и для Шольца Германия, хотя они были гарантами Минского соглашения 2, а сейчас ведут себя настолько пассивно, пытаясь не выбиваться из общей конъюнктуры, которую заказал Вашингтон из океана, что просто на них слабые руководители, которые боятся всего.
Вот тут, знаете, еще что на себя обращает внимание в этой статье Wall Street Journal? Они пишут, что якобы Шольц на встрече в Мюнхене вот говорит, что Украина должна отказаться от своих устремлений в альянс. И это, да, и объявить нейтралитет в рамках широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Украина должна. Что собственно, Зеленский отверг. Но пишут СМИ, что это соглашение бы, вот эту широкую сделку, да, могли подписать и Путин, и Байден. И Путин, да. И Байден. Которая бы, собственно, гарантировала, вот эти подписи двух президентов гарантировали безопасность Украине. Просто, так сказать, вот как это все сопоставить, мы много раз слышали и сами произносили, что Украина, конечно, субъектна, да, что Украина не независима в принятии политических решений. А здесь мы слышим, что Шольц говорил в том числе за Байдена, о готовности Байдена, главой Белого дома, подписать этот документ. Это значит, что Зеленский действительно самостоятельно принял это решение, или мы, может, что-то не знаем, мы можем только догадываться, что есть какие-то силы, которые все равно оказывают влияние на Киев.
Конечно, я сторонник последней вашей версии о том, что, конечно же, Украина, она управляемая абсолютно. Сейчас поставлена задача Зеленскому, как внешнему рупору Украины, затягивать все вопросы, сопряженные со стабилизацией ситуации. Они, задача их втянуть Россию максимально в этот конфликт. Вот почему и такие разговоры. Ну, а это теперь в отношении сопряжения в масштабе соглашения между Россией и Соединенными Штатами. Ну, что такое? Шольц повторяет слова Владимира Путина, который изначально сказал, если вы хотите решать вопросы стабильности в Европе, давайте сначала мы подпишем договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией по безопасности, а потом уже подпишем многостороннее соглашение по комплексу мер обеспечения этой безопасности. То есть вот логика была предложена Россией, как это делать, а теперь Олаф Шольц выхватывает кусочки и говорит, что вот он такой мудрый, что он сейчас уже на уровне масштабно мыслит безопасность мира, а не только Европы. То есть повторяют те требования, которые мы продавливали, учили классической дипломатии весь западный мир. Ну, а теперь вот как бы хотелось бы собрать цветочки. То есть ничего нового он не придумал, а повторил Владимира Путина.
Хорошо, идем дальше. Российская Минобороны поможет эвакуировать иностранцев из Мариуполя. Об этом говорит руководитель Межведомственного координационного штаба России по гумреагированию на Украине Михаил Мизинцев. Заявляет, что в соответствии с просьбой президента Турецкой Республики, между прочим, просьба от Эрдогана к Путину, принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у боевиков нацбатов в отдельных районах Мариуполя. Но там много турков, что ли? Почему вот об этом просит Эрдоган? Или Эрдоган в этом смысле такой голубь мира, который выражает какое-то некое коллективное, да, коллективное мнение?
Алексей, вы не обидитесь, что я буду постоянно немножко критично относиться, потому что я знаю, вы человек такой очень вдумчивый, рассудительный. Ну, давайте поразмышляем. Сейчас Эрдоган обращается к Путину и просит спасти. А мой дорогой, а как же ты Байрактары там продавал? А как же ты мотор Сич договорился, чтобы делать двигатели для твоих беспилотников, и они будут продавать на весь мир? А как вы вместе обсуждали вопросы Крыма? А как вы? Я сейчас как перечислю. А чего ж ты тогда идешь и спрашиваешь у русских, пусть спасите моих граждан? Ну что это за такой двуликий подход?
А вы не сдержитесь, что... Андрей Петрович, вы знаете, вот ровно, ну правильно, конечно, эти вопросы и должны возникать. А что-то сейчас, вдруг, значит, просьба эвакуировать и так далее. И только сейчас, например, правда? И только вот сейчас.
Одного голубка мы с вами разобрали, Олафа Шольца. Такой мудрый. Теперь второго разбираем, который говорит о самостоятельности, более того, о каком-то центре мира, и еще говорит о том, что и валюта лира должна быть действующей как одна из валют расчета между государствами. А здесь обращается спасти иностранцев. Где мы же сколько всему миру объясняем, какие договоренности только мы не обсуждаем консенсусы по гуманитарным коридорам. Все бойкотируется со стороны нынешних киевских властей. Все полностью они не управляют. Все полностью перечеркивается нацбатами и представителями ВСУ. Вот в чем трагедия людей, которые там оказались заложниками, потому что нацбаты воюют с мирным населением. Они не выходят воевать с вооруженными силами, в частности, проводящими спецоперацию, как это необходимо армиям сталкиваться в стороне от жилых помещений, от жилых домов, от городов.
Ну вот смотрите, продолжая тогда ваш тезис, Андрей Петрович, но Россия-то согласилась окажет, так сказать, услугу по просьбе Эрдогана. О чем тогда это нам говорит?
А нам говорит о том, что все цели, задачи, которые поставлены в спецоперации нашим президентом, верховным главнокомандующим, выполняются.
Нет, это... Да, все понятно, это понятно.
Мы защищаем жизни людей.
Михаил Евгеньевич Мизинцев говорит прямо, что вот в соответствии с просьбой президента Турецкой Республики, и так, ну, на самом деле мы сделали бы это в любом случае, как мне представляется, по крайней мере, мне так хотелось бы думать. Но ведь это артикулируется, что по просьбе Эрдогана. Значит, все-таки в этом смысле Турция какую-то определенную роль выполняет, раз мы ее упоминаем, так сказать, и говорим, что идем на выполнение этой просьбы.
Логично, логично. Мы и так бы выполнили, защищая людей. Но раз просит наш, мы выстраиваем отношения, непростые с Турцией, но мы выстраиваем. И, конечно же, мы отреагируем. Но тем самым, Алексей, мы с вами даже сейчас в информационном пространстве подчеркиваем важность выполнения задач спецоперации, ее необходимость, если Эрдоган не в состоянии защитить своих граждан при том режиме, который сейчас сформирован в Украине нынешними киевскими управленцами.
Угу. Давайте на секунду прервемся, допустим, продолжим.
Багиров против. По понедельникам в 19:00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Военный политолог, завкафедры политологии и социологии РЭО имени Плеханова Андрей Кошкин с нами на прямой связи. Андрей Петрович, Джонсон заявил, что намерен обеспечить Украину противокорабельными ракетами для защиты с моря. И не только Джонсон, там прямо целая плеяда чиновников британских говорит вот о том, что будут поддерживать Украину. Украина обратилась с просьбой о поставках летального оружия для использования на Черноморском побережье. У нас чиновники говорят, прямая цитата, у нас, наверное, самые зрелые из всех отношений, из всех стран отношения с украинцами. Британцы, значит, для Украины больше, чем другие страны, говорят сами британцы. У нас есть список того, что им требуется, и мы стараемся удовлетворить его в том, в чем сможем. Премьер-министр полон решимости помочь Украине защитить себя, и он поддержит в исполнении этой потребности. Но с военной точки зрения, насколько вот это возможно, поставка противокорабельных ракет может осложнить для России выполнение задач в рамках спецоперации?
Да, Вов, давайте сначала стратегические контуры обозначим и затем попытаемся ответить на ваш вопрос вместе. Посмотрите, Соединенные Штаты Америки перепоручают Украину Великобритании. Они затем уходят на Китай. Великобритания вся уже в трепете, бывшая владычица морей, она вложила 1 700 000 000 фунтов стерлингов для того, чтобы строить две военные базы. Для чего? Конечно, для кораблей НАТО. И теперь мы уничтожаем всю инфраструктуру. Следовательно, переживает Великобритания, что вдруг у Украины не будет доступа морского. Вот тогда будет, конечно, не так все здорово, как они планировали. Вот почему они вместо того, чтобы поставлять гуманитарную помощь, они поставляют противокорабельные ракеты, чтобы защитить все-таки свой проект и в последующем построить там инфраструктуру, которая бы в будущем обеспечила заход в том числе и кораблей Великобритании. Ну, а вот непосредственно эти ракеты, ну, на сегодняшний день вряд ли они смогут не то что переломить, а выполнить свои задачи в сложившейся ситуации.
И Джонсон еще обещает передать Киеву дополнительно 6 тысяч ракет к НЛО и Джавелинам, 6 тысяч помимо тех 4 тысяч, которые уже поставлены.
Ну, Кадыров же обратился к Байдену и попросил еще, говорит, поставьте Джавелины, нам они очень нравятся. Про НЛО он ничего не говорил, потому что это весьма неудачная структура, да и подешевле. А вот Джавелины – это дорогая техника, и она очень понравилась.
Хорошо, да, оставим. А в страны Прибалтики перестал покупать российский газ. Наверняка тоже знаете эту историю. Глава оператора латвийской газотранспортной системы Улдис Барис говорит, что заявление Москвы об оплате голубого топлива в рублях стало сигналом для стран Балтии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши о необходимости резко сократить поставки, поскольку на них больше нельзя полагаться. Говорит, что сейчас газа у них много, поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет, но нужно строить еще один, второй, точнее, СПГ-терминал по приему сжиженного природного газа. Что думаете по этому поводу? Справятся страны Балтии без российского газа?
Дело в том, что это восточный фланг НАТО, и, конечно же, они готовы, да, они и стоят по стойке смирно под козырек, взяв, еще команда никакая не поступила из Вашингтона. Они готовы на все, здесь больше он говорит, что надо, вот и надо строить для того, чтобы принимать СПГ. Подождите, во-первых, кто туда еще придет, и какой газовод еще, газовоз, который еще доставит, это целая проблема. А еще надо строить, это годы все требует. А пока что вот так вот оптимистично говорит, что есть на месяц. И там месяц, максимум полтора есть. Тут просто все сейчас, я так подозреваю, в том числе и Германия, они вот все доложили с 1 апреля, что вот где мы не будем, а потом думают, да мы будем, серых схем немерено в мире, мы будем. Но сейчас надо в информационном пространстве доложить, что мы не будем, чтобы это было так громко.
Но вы обратите внимание, верно, да, абсолютно, абсолютно точно. Но вы обратите внимание на разницу в тональности. Немцы, как мне представляется, более... Ну, я-то слежу за новостями там тоже, да, вижу. Немцы более сдержаны. Ну, как-то аккуратнее просто. Подбирают слова, а вот страны Балтии нет. Все, мы раз и навсегда, у нас на несколько месяцев хватит, а потом, мы знаем, еще что-то. Вернуться, на ваш взгляд, через какое-то время к российскому газу Прибалтика?
Более чем они сейчас начнут ее перепокупать. Угу. Допустим, у Польши, у Венгрии, и там кто еще хаб. У той же Германии начнут перепокупать. Так я вот как-то образно хотел показать, что они по стойке смирно взяли под козырек. А Германия, как старается, как старая Европа, сидеть за столом и говорить, да, мы понимаем, да, мы будем делать, ну вот сейчас давайте обсудим. Я думаю, что все не так будет резво, как Байден в своих выступлениях рисовал в отношении того, что надо отказаться от газа, и мы вам поможем. Хотя он распечатали резервы, и как они будут кому-то помогать, если себе не могут помочь.
В завершении российскую инициативу обсудим. Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, говорит, что предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, нужно передавать собственность трудовых коллективов этих предприятий, поскольку никто больше в них не заинтересован в сохранении там рабочих мест. Вот с точки зрения политологии тоже давайте на это взглянем, Андрей Петрович. Ну вот нужно, не нужно, плюсы-минусы. У нас, правда, полминуты остается.
Да, ну вот с точки зрения политической, я думаю, заявление здраво и вовремя оно озвучено. А вот что технически, я думаю, это надо прорабатывать, правительству прорабатывать руководству предприятий, если так будет. То есть здесь надо поступательно идти с учетом международного и внутреннего права. А политически Глазьев сделал все верно и вовремя.
Спасибо большое. Военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭО имени Плеханова Андрей Кошкин был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Собраться в текущих событиях. Андрей Петрович, приветствую.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Военные и дипломатические службы Киева отстают от выполнения достигнутых на политическом уровне соглашений. Об этом говорит глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Он сказал, что не разделяет оптимизма Давида Арахамии по поводу встречи в верхах. Но я напомню, что ранее Арахамия высказал, что вот, дескать, мы совсем близко к тому, чтобы президенты встретились, и заявлял Арахамия, что только один лишь вопрос остается несогласованным с Россией и так далее. Но так или иначе стороны договорились договариваться, продолжить переговорный процесс завтра, 4 апреля. Какие-то подвижки существенные видите, возможности, точнее, для этих подвижек, Андрей Петрович?
Процесс идет очень сложно, и с оптимизмом только Арахамия комментирует, потому что он выступает перед своими избирателями как председатель партии «Слуга народа», и ему хотелось бы, конечно, показать доминирующее положение на переговорном процессе, но, как говорится, все не так легко и просто. И то, что они говорят, подготовлен некий уже договор для встречи, для подписания, это еще слишком оптимистично сказано. Пока идет процесс сложнейшего продвижения вперед, так что есть подвижки. Мы видим, что все равно завершение будет подписано соглашением. Так что сбрасывать со счетов, как некоторые товарищи говорят, не надо нам договариваться. Нет, концовка будет, конечно же, точка будет поставлена соглашением, в котором будут поставлены подписи руководителей государств.
Ну да. Андрей Петрович, я думаю, что вы тоже наблюдали за этим, как и в украинских открытых там, ну, пабликах, да, в интернете, и в российских, вот после, ну, прошлого раунда переговоров очного, да, в Стамбуле, как общественность самая широкая, в общем, восприняла, да, и на Украине говорили о зраде, и в России часть, так сказать, наблюдателей за этим говорила о... Ну, о том, что, в общем, это достигнутые соглашения могут не соответствовать интересам России. Ну, мы видели это все с вами, я думаю, да. Андрей Петрович, и возникает вопрос. Вот мы все прекрасно понимаем, да, что все это закончится каким-то документом. Вот... Насколько однозначным или неоднозначным может быть, реакция на любой документ? И вообще нужно ли, так сказать, учитывать общественное мнение при заключении соглашения?
Ух, много вопросов, Алексей. Давайте понемножечку с вами и как пирог раскрывать эти непростые вопросы. Итак, конечно же, переговорный процесс сегодня, он находится немножко в другой плоскости, в которой воспринимает общественность как с одной стороны, так с другой стороны те процессы, которые происходят на территории Украины. Вот почему и как бы недовольство в отношении того, что надо, чтобы переговоры в этой плоскости, значит, они вообще не велись, или же велись совсем по-другому, путем выдвижения ультиматумов, а не поиска точек соприкосновения. То есть это закономерный процесс для любого такого вооруженного столкновения, где бы это ни происходило. Но затем, в общем-то, переходит необходимость уже и в обществе будет и с одной, и с другой стороны поиска завершения этого вооруженного столкновения. И вот тогда будет уже востребован процесс переговорный, потом конструктивный, деловой, с выходом на выверенные статьи соглашения. Но если этого не делать с первого дня, то, конечно же, это соглашение окажется весьма поспешным, непродуманным и не будет отвечать вот всем запросам, которые будут со стороны одного государства и другого. Вот мы попытались с вами показать такую некую диалектику. Угу. Так вот, в конце, опять-таки, вы поймите, что в конце опять будет общество, как с одной, так с другой стороны, в определенной степени не удовлетворено. Так что надо быть готовым переговорщикам, что любимыми они не будут теперь, в общем-то, до самого завершения этой операции.
Да, то есть компромисс, конечно, будет восприниматься как слабость. Да, как...
Нет, определенные группы, социальные группы людей, как с одной, так и с другой стороны, конечно, и сейчас воспринимают, и тогда, и в завершении. Но это естественно, это естественно, и это тоже надо учитывать. И вот хорошо, что вы сейчас подняли этот вопрос, чтобы шла дискуссия в обществе, шла дискуссия с экспертами, чтобы пришло понимание.
Ну да, понимание, чтобы мы были готовы в каком-то смысле, правда? Да.
Психологически вы готовите аудиторию, совершенно верно, раскрывая вот трудности этого взаимопонимания двух весьма важных процессов.
Да. На меня серьезное впечатление произвело. Я бы назвал это сенсацией. Как-то так это проходит на заднем фоне. Вот эта история. Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорит, что еще 19 февраля, до начала военной специальной операции России, Олаф Шольц, немецкий канцлер, предложил президенту Украины Зеленскому способ разрешить конфликт с Москвой. Шольц предложил Зеленскому отказаться от вступления Киева в НАТО. Но Зеленский отказался от этого предложения. Отказался. Ну и, собственно, мы понимаем, что 19-го был отказ Зеленского, а 24-го началась военная специальная операция. Андрей Петрович, ну вот тоже, насколько для вас сенсационны вот эти подробности, которые становятся известны?
Вы понимаете, меня так же, как вас, впечатляет эта информация, но только, вы понимаете, как-то мягко. Олаф Шольц, который является гарантом по Минским соглашениям 2, я имею в виду государство, а он-то принял не совсем недавно бразды правления, и вдруг предлагает, подождите меня, а где же, извините, рычаги управления, механизмы воздействия? Что это такое? Я предложил, ну, извините, он отказался. Я сделал все, что мог. Так тогда мы так и вообще к стабильности в Европе не придем. Вот в чем беда. Так что мне нравится, конечно, что Олаф Шольц высказал такую здравую мысль, но за нее надо бороться. Он статусный, у него рычаги управления. Он не просто какой-то политический деятель. Вложил, ну, восприняли, не восприняли. Вот в этом моменте, мне кажется, вот не хватает этого, этой настойчивости и для Франции тоже Макрон, и для Шольца Германия, хотя они были гарантами Минского соглашения 2, а сейчас ведут себя настолько пассивно, пытаясь не выбиваться из общей конъюнктуры, которую заказал Вашингтон из океана, что просто на них не, ну, слабые руководители, которые боятся всего.
Вот тут знаете еще, что на себя обращает внимание в этой статье Wall Street Journal? Они пишут, что якобы Шольц на встрече в Мюнхене вот говорит, что Украина должна отказаться от своих устремлений в альянс. И этого, да, и объявить нейтралитет в рамках широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Украина должна. Что собственно, Зеленский отверг. Но пишут СМИ, что это соглашение бы, вот эту широкую сделку, да, могли подписать и Путин, и Байден. И Путин, да. И Байден. Которая бы, собственно, гарантировала вот эти подписи двух президентов, гарантировали безопасность Украине. Просто, так сказать, вот как это все сопоставить, мы много раз слышали и сами произносили, что Украина, конечно, субъектна, да, что Украина не независима в принятии политических решений. А здесь мы слышим, что Шольц говорил в том числе за Байдена, о готовности Байдена, главой Белого дома, подписать этот документ. Это значит, что Зеленский действительно самостоятельно принял это решение, или мы, может, что-то не знаем, мы можем только догадываться, что есть какие-то силы, которые все равно оказывают влияние на Киев.
Конечно, я сторонник последней вашей версии о том, что, конечно же, Украина, она управляемая абсолютно. Сейчас поставлена задача Зеленскому, как внешнему рупору Украины, затягивать все вопросы, сопряженные со стабилизацией ситуации. Они, задача их втянуть Россию максимально в этот конфликт. Вот почему и такие разговоры. Ну, а это теперь в отношении сопряжения в масштабе соглашения между Россией и Соединенными Штатами. Ну, что такое? Шольц повторяет слова Владимира Путина, который изначально сказал, если вы хотите решать вопросы стабильности в Европе, давайте сначала мы подпишем договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией по безопасности, а потом уже подпишем многостороннее соглашение по комплексу мер обеспечения этой безопасности. То есть вот логика была предложена Россией, как это делать, а теперь Олаф Шольц выхватывает кусочки и говорит, что вот он такой мудрый, что он сейчас уже на уровне масштабно мыслит безопасность мира, а не только Европы. То есть повторяют те требования, которые мы продавливали, учили классической дипломатии весь западный мир. Ну, а теперь вот как бы хотелось бы собрать цветочки. То есть ничего нового он не придумал, а повторил Владимира Путина.
Хорошо, идем дальше. Российская Минобороны поможет эвакуировать иностранцев из Мариуполя. Об этом говорит руководитель Межведомственного координационного штаба России по гумреагированию на Украине Михаил Мизинцев. Заявляет, что в соответствии с просьбой президента Турецкой Республики, между прочим, просьба от Эрдогана к Путину, принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у боевиков Нацбата в отдельных районах Мариуполя. Но там много турков, что ли? Почему вот об этом просит Эрдоган? Или Эрдоган в этом смысле такой голубь мира, который выражает какое-то некое коллективное, да, коллективное мнение?
Алексей, вы не обидитесь, что я буду постоянно немножко критично относиться, потому что я знаю, вы человек такой очень вдумчивый, рассудительный. Ну, давайте поразмышляем. Сейчас Эрдоган обращается к Путину и просит спасти. А мой дорогой, а как же ты Байрактары там продавал? А как же ты мотор Сич договорился, чтобы делать двигатели для твоих беспилотников, и они будут продавать на весь мир? А как вы вместе обсуждали вопросы Крыма? А как вы? Я сейчас как перечислю. А чего ж ты тогда идешь и спрашиваешь у русских, пусть спасите моих граждан? Ну что это за такой двуликий подход.
А вы не сдержитесь, Андрей Петрович? Вы знаете, вот ровно, ну правильно, конечно, ровно эти вопросы и должны возникать. А что-то сейчас вдруг, значит, просьба эвакуировать и так далее. И только сейчас, например, правда? И только вот сейчас.
Одного голубка мы с вами разобрали, Олафа Шольца, такой мудрый. Теперь второго разбираем, который говорит о самостоятельности, более того, о каком-то центре мира, и еще говорит о том, что и валюта лира должна быть действующей как одна из валют расчета между государствами. А здесь обращается спасти иностранцев. Где мы же сколько всему миру объясняем, какие договоренности только мы не обсуждаем консенсусы по гуманитарным коридорам. Все бойкотируется со стороны нынешних киевских властей. Все полностью они не управляют. Все полностью перечеркивается нацбатами и представителями ВСУ. Вот в чем трагедия людей, которые там оказались заложниками, потому что нацбаты воюют с мирным населением. Они не выходят воевать с вооруженными силами, в частности, проводящими спецоперацию, как это необходимо армиям сталкиваться в стороне от жилых помещений, от жилых домов, от городов.
Ну вот смотрите, продолжая тогда ваш тезис, Андрей Петрович. Но Россия-то согласилась и окажет, так сказать, услугу по просьбе Эрдогана. О чем тогда это нам говорит?
А нам говорит о том, что все цели, задачи, которые поставлены в спецоперации нашим президентом, верховным главнокомандующим, выполняются.
Нет, это... Да, все понятно, это понятно.
Мы защищаем жизни людей.
Михаил Евгеньевич Мизинцев говорит прямо, что вот в соответствии с просьбой президента Турецкой Республики, и так, ну, на самом деле мы сделали бы это в любом случае, как мне представляется, по крайней мере, так хотелось бы думать. Но ведь это артикулируется, что по просьбе Эрдогана. Значит, все-таки в этом смысле Турция какую-то определенную роль выполняет, раз мы ее упоминаем, так сказать, и говорим, что идем на выполнение этой просьбы.
Логично, логично. Мы и так бы выполнили, защищая людей. Но раз просит наш, мы выстраиваем отношения, непростые с Турцией, но мы выстраиваем. И, конечно же, мы отреагируем. Но тем самым, Алексей, мы с вами даже сейчас в информационном пространстве подчеркиваем важность выполнения задач спецоперации, ее необходимость, если Эрдоган не в состоянии защитить своих граждан при том режиме, который сейчас сформирован в Украине нынешними киевскими управленцами.
Угу. Давайте на секунду прервемся, допустим, продолжим.
Багиров против. По понедельникам в 19:00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Военный политолог, завкафедры политологии и социологии РЭО имени Плеханова Андрей Кошкин с нами на прямой связи. Андрей Петрович, Джонсон заявил, что намерен обеспечить Украину противокорабельными ракетами для защиты с моря. И не только Джонсон, там прям целая плеяда чиновников британских говорит вот о том, что будут поддерживать Украину. Украина обратилась с просьбой о поставках летального оружия для использования на Черноморском побережье. У нас чиновники говорят, прямая цитата, у нас, наверное, самые зрелые из всех отношений, из всех стран отношения с украинцами. Британцы, значит, для Украины больше, чем другие страны, говорят сами британцы. У нас есть список того, что им требуется, и мы стараемся удовлетворить его в том, в чем сможем. Премьер-министр полон решимости помочь Украине защитить себя, и он поддержит в исполнении этой потребности. Но с военной точки зрения, насколько вот это возможно, возможная поставка противокорабельных ракет может осложнить для России выполнение задач в рамках спецоперации?
Да, Вов, давайте сначала стратегические контуры обозначим, и затем попытаемся ответить на ваш вопрос вместе. Посмотрите, Соединенные Штаты Америки перепоручают Украину Великобритании. Они затем уходят на Китай. Великобритания вся уже в трепете, бывшая владычица морей. Она вложила 1 700 000 000 фунтов стерлингов для того, чтобы строить две военные базы. Для чего? Для кораблей НАТО. И теперь мы уничтожаем всю инфраструктуру. Следовательно, переживает Великобритания, что вдруг у Украины не будет доступа морского. Вот тогда будет, конечно, не так все здорово, как они планировали. Вот почему они вместо того, чтобы поставлять гуманитарную помощь, они поставляют противокорабельные ракеты, чтобы защитить все-таки свой проект и в последующем построить там инфраструктуру, которая бы в будущем обеспечила заход в том числе и кораблей Великобритании. Ну а вот непосредственно эти ракеты, ну на сегодняшний день вряд ли они смогут не то что переломить, а выполнить свои задачи в сложившейся ситуации.
И Джонсон еще обещает передать Киеву дополнительно 6 тысяч ракет к НЛО и Джавелинам. 6 тысяч помимо тех 4 тысяч, которые уже поставлены.
Ну, Кадыров же обратился к Байдену и попросил еще, говорит, поставьте Джавелины, нам они очень нравятся. Про НЛО он ничего не говорил, потому что это весьма неудачная структура, да и подешевле. А вот Джавелины – это дорогая техника, и она очень понравилась.
Хорошо, да, оставим. А в страны Прибалтики перестал покупать российский газ. Наверняка тоже знаете эту историю. Глава оператора латвийской газотранспортной системы Улдис Барис говорит, что заявление Москвы об оплате голубого топлива в рублях стало сигналом для стран Балтии, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши о необходимости резко сократить поставки, поскольку на них больше нельзя полагаться. Говорит, что сейчас газа у них много, поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет, но нужно строить еще один, второй, точнее, СПГ-терминал по приему сжиженного природного газа. А что думаете по этому поводу? Справятся страны Балтии без российского газа?
Дело в том, что это восточный фланг НАТО, и, конечно же, они готовы, да, они и стоят по стойке смирно под козырек, взяв, еще команда никакая не поступила из Вашингтона. Они готовы на все. Здесь больше он говорит, что надо, вот и надо строить для того, чтобы принимать СПГ. Подождите, во-первых, кто туда еще придет, и какой газовод еще, газовоз, который еще доставит, это целая проблема. А еще надо строить, это годы все требует. А пока что вот так вот оптимистично говорит, что есть на месяц. И там месяц, максимум полтора есть. Тут просто все сейчас, я так подозреваю, в том числе и Германия, они вот все доложили с 1 апреля, что вот где мы не будем, а потом думают, да мы будем, серых схем немерено в мире, мы будем. Но сейчас надо в информационном пространстве доложить, что мы не будем, чтобы это было так громко.
Но вы обратите внимание, верно, да, абсолютно, абсолютно точно, но вы обратите внимание на разницу в тональности. Немцы, как мне представляется, более... Ну, я-то слежу за новостями там тоже, да, вижу. Немцы более сдержаны. Ну, как-то аккуратнее просто подбирают слова, а вот в страны Балтии нет, все, мы раз и навсегда, у нас на несколько месяцев хватит, а потом, мы знаем, еще что-то. Вернуться, на ваш взгляд, через какое-то время к российскому газу Прибалтика?
Более чем они сейчас начнут ее перепокупать. Угу. Допустим, у Польши, у Венгрии, и там кто еще хаб. У той же Германии начнут перепокупать. Так я вот как-то образно хотел показать, что они по стойке смирно взяли под козырек. А Германия, как старается, как старая Европа, сидеть за столом и говорить, да, мы понимаем, да, мы будем делать, ну вот сейчас давайте обсудим. Я думаю, что все не так будет резво, как Байден в своих выступлениях рисовал в отношении того, что надо отказаться от газа, и мы вам поможем. Хотя он распечатали резервы, и как они будут кому-то помогать, если себе не могут помочь.
В завершении российскую инициативу обсудим. Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, говорит, что предприятия, которые приостановили работу в России из-за санкций, нужно передавать в собственность трудовых коллективов этих предприятий, поскольку никто больше в них не поскольку больше никто не заинтересован в сохранении там рабочих мест. Вот с точки зрения политологии тоже давайте на это взглянем, Андрей Петрович. Ну вот нужно, не нужно, плюс и минус. У нас, правда, полминуты остается.
Да, ну вот с точки зрения политической, я думаю, заявление здравое и вовремя оно озвучено. А вот что технически, я думаю, это надо прорабатывать, правительству прорабатывать руководству предприятий, если так будет. То есть здесь надо поступательно идти с учетом международного и внутреннего права. А политически Глазьев сделал все верно и вовремя.
Спасибо большое. Военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭО имени Плеханова Андрей Кошкин был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».